окончание аудиобиографии Александра Твардовского, где он рассказывает о создании основных своих произведений. Период этот может быть самый решающий и значительный в моей литературной судьбе. Это были годы великого переустройства деревни на основе коллективизации, и это время явилось для меня тем же, чем для более старшего поколения Октябрьская революция и Гражданская война. Все то, что происходило тогда в деревне, касалось меня самым ближайшим образом в житейском, общественном, морально-этическом смысле. Именно этим годам я обязан своим поэтическим рождением. В Смоленске я, наконец, принялся за нормальное учение. С помощью ныне покойного смоленского партийного работника Локтева поступил я в педагогический институт без приемных испытаний, но с обязательством сдать в первый же год все необходимые предметы за среднюю школу, в которой я не учился. Мне удалось в первый же год выровняться с моими однокурсниками, успешно закончить второй курс. С третьего я ушел по сложившимся обстоятельствам и доучивался уже в Московском институте истории, философии и литературы МИФЛИ, куда поступил осенью 1936 года. Эти годы учебы и работы в Смоленске навсегда отмечены для меня высоким душевным подъемом. Никаким сравнением я не мог бы преувеличить испытанную тогда впервые радость приобщения к миру идей и образов, открывшихся мне со страниц книг, о существовании которых я ранее не имел понятия. Но, может быть, все это было бы для меня прохождением институтской программы, если бы одновременно меня не захватил всего целиком другой мир, реальный нынешний мир потрясений, борьбы, перемен, происходивших в те годы в деревне. Отрываясь от книг и учебы, я ездил в колхозы в качестве корреспондента областных газет, вникал со страстью во все, что составляло собой новый, впервые складывавшийся строй сельской жизни. Писал статьи, корреспонденции и вел всякие записи, за каждой поездкой отмечая для себя то новое, что открылось мне в сложном процессе становления колхозной жизни. Около этого времени я совсем разучился писать стихи, как писал их прежде, пережил крайнее отвращение к стихотворству, составлению строк определенного размера с обязательным набором эпитетов, подыскиванием редких рифм и ассонансов, стремлением попасть в известный, принятый в тогдашнем поэтическом обиходе тон. Пристальное знакомство с образцами большой отечественной и мировой поэзии и прозы подарило мне еще такое открытие, как законность условности в изображении действительности средствами искусства. Условность хотя бы фантастического сюжета, преувеличение и смещение деталей живого мира в художественном произведении перестали мне казаться пережиточными моментами искусства, противоречащими реализму изображения. А то наблюденное и добытое из жизни мною лично, что я носил в душе, гнало меня к новой работе, к новым поискам. То, что я знаю о жизни, казалось мне тогда, я знаю лучше, подробней и достоверней всех живущих на свете, и я должен об этом рассказать. Я до сих пор считаю такое чувство не только законным, но и обязательным в осуществлении всякого серьезного замысла. Историю замысла страны Муравии, подсказанного одним из тогдашних выступлений Фадеева, я позднее изложил в специальной заметке о стране Муравии. Со страны Муравии, встретившей одобрительный прием у читателей и критики, я начинаю счет своим писанием, которые могут характеризовать меня как литератора. Выход этой книги в свет послужил причиной значительных перемен и в моей личной жизни. я переехал в Москву. В 1938 году вступил в ряды коммунистической партии. В 1939 году окончил МИФЛИ, выпустил книгу новых стихов «Сельская хроника». Осенью 1939 года я был призван в армию и участвовал в освободительном походе наших войск в Западную Белоруссию. По окончании похода я был уволен в запас, но вскоре вновь призван и уже в офицерском звании, но в той же должности спецкорреспондента военной газеты участвовал в войне с Финляндией. Месяцы фронтовой работы в условиях суровой зимы 40-го года в какой-то мере предварили для меня военные впечатления Великой Отечественной войны. А мое участие в создании фельетонного персонажа Васи Теркина в газете «На страже Родины» ЛВО – это, по существу, начало моей литературной работы в годы Отечественной войны. Но дело в том, что глубина всенародно-исторического бедствия и всенародно-исторического подвига в Отечественной войне с первых дней отличили ее от каких бы то ни было иных войн, и тем более военных кампаний. Это, конечно, и определило существенное отличие теперешнего Василия Теркина от того прежнего Васи. Историю зарождения и создания этой моей книги я пытался подробнее изложить в своей статье «Как был написан Василий Теркин. Ответ читателям». Здесь же скажу только, что книга про бойца, каково бы ни было ее собственно литературное значение, в годы войны была для меня истинным счастьем. Она дала мне ощущение очевидной полезности моего труда, чувство полной свободы обращения со стихом и словом в естественно сложившейся непринужденной форме изложения. Теркин был для меня во взаимоотношениях поэта с его читателем, вопиющим советским человеком, моей лирикой, моей публицистикой, песней и поучением, анекдотом и присказкой, разговором по душам и репликой к случаю. Впрочем, все это, мне кажется, более удачно выражено в заключительной главе самой книги. Почти одновременно с Теркиным и стихами фронтовой хроники я начал еще на войне, но закончил уже после войны поэму «Дом у дороги». Тема ее – война, но с иной стороны, чем в Теркине, со стороны дома, семьи, жены и детей солдата, переживших войну. Эпиграфом этой книги могли бы быть строки, взятые из нее же. «Давайте, люди, никогда об этом не забудем». Всегда наряду со стихами я писал прозу, корреспонденции, очерки, рассказы. Выпустил еще до Мурави нечто вроде небольшой повести «Дневник председателя колхоза. Результат моих деревенских записей для себя». В 1947 году опубликовал книгу о минувшей войне «Родина и чужбина». В замыслах же и предположениях на будущее проза издавна занимает у меня, пожалуй, наиболее обширное место. Связанный со Смоленщиной не только памятью отчих мест, детства и ранней юности, годами жизни в Смоленске в пору моего литературного ученичества, но и годами войны, когда вместе с частями фронта вступал на пепелище, освобождаемой от оккупантов родной стороны, я и в послевоенные годы не утрачивал этой связи. Неудивительно, что мотивы и образы смоленской стороны так часто представлены во всех моих стихах и поэмах, рассказах и очерках. Но также естественно, что с годами, с расширением жизненного и литературно-общественного опыта, поездками по стране и за ее пределы, расширялось и, так сказать, поле деятельности, становившейся основой моих писаний. Могу сказать, что если Смоленщина со всей ее неповторимой и бесценной для меня памятью досталась мне, как говорится, от отца с матерью, то уже, например, Сибирь с ее суровой и величественной красой, природными богатствами, гигантскими стройками и сказочно широкими перспективами я обретал для себя уже сам в зрелые годы. Правда, интерес и влечение к Сибири и Дальнему Востоку были у меня задолго до моих поездок в эти края с отроческих лет, под влиянием книг и отчасти переселенческих мечтаний и планов отца, то и дело возникавших у него в полном противоречии с привязанностью к своему Загорьевскому имению. Эту новую мою связь с иными краями я сознательно развиваю и укрепляю с конца 40-х годов, когда впервые побывал на востоке страны, и она непосредственно сказалась в главной моей работе 50-х годов – книге «За далью даль». Одновременно с этой книгой, а также лирикой, очерками и статьями в эти годы писалась поэма «Теркин на том свете». Она, конечно, не является продолжением Василия Теркина, в смысле многочисленных читательских предложений на этот счет, по поводу которых я давал свои объяснения в «Ответе читателям», хотя и связана с книгой про бойца, непосредственно взятым из нее образом героя. Она возникла из иного, главным образом сатирического задания и обращена к некоторым сторонам послевоенной действительности в том духе, как их оценивали 20-й и 22-й съезды нашей партии. В эти же годы значительную часть своего рабочего времени уделял редактированию журнала «Новый мир». Но как только автобиография оставляет форму прошедшего времени, продолжение ее как таковое становится, по крайней мере, нескромным и уж во всяком случае не может заменить собою делание ее, то есть написание новых вещей, о которых автору позволительнее высказываться после их появления перед судом читателя. Александр Твардовский. Время написания 1947-1965 годы.